В прошлой передаче цикла «Происхождение жизни» речь шла о том, какую роль сыграли молекулы рибонуклеиновых кислот в развитии живой природы на нашей планете. Сегодня о том, зачем в мире РНК появились белки и ДНК, дезоксирибонуклеиновые кислоты, и о возникновении первых живых микроорганизмов. С доктором биологических наук Александром Марковым беседует Ольга Орлова.
В какой момент в этом РНК-мире понадобилось появление ДНК и белков?
Начнем, например, с ДНК. Синтез ДНК идет очень похожим образом на синтез РНК. Чтобы получить из рибонуклеотида РНК-кирпичика дезоксирибонуклеотид, то есть ДНК-кирпичик, достаточно одной химической реакции. Но это маленькое химическое изменение приводит к тому, что молекула становится более устойчивой. Вот ДНК, она более устойчива, чем РНК. Она лучше годится на роль хранителя информации.
Устойчиво это имеется в виду более...
Химически устойчиво. Она дольше живет. РНК – молекула довольно коротко живущая, особенно при высоких температурах. И РНК – молекула химически активная. Она активно сворачивается в разные трехмерные конструкции.
И вступает, соответственно, в реакции.
Вступает во всякие быстрее, реакции. Чаще. Да, она может там что-то катализировать, сама себя. А ДНК – инертная молекула. Она спокойная.
Консервативная.
Консервативная, да. Хотя смысл тот же самый – последовательность нуклеотидов. Поэтому, в принципе, можно представить себе, что ДНК изначально возникли как некая покоящаяся стадия в жизненном цикле РНК для переживания неблагоприятных условий, например. Простая химическая реакция, и мы переходим в спокойную форму.
А как появились белки?
Белки имеют совсем другую химическую природу, чем РНК и ДНК. Они вообще по-другому сделаны из другого. Они сделаны из аминокислот, и даже по химическому составу, по элементному составу отличаются. Вот если в ДНК и РНК содержится много фосфора, то в белках фосфора нет вообще. Аминокислоты не содержат фосфора. Зато в ДНК и в РНК нет серы. Сера не входит в состав этих молекул совсем. В белках обязательно есть сера. Поэтому можно себе представить, что эти два типа органических молекул вообще изначально в разных условиях зарождались. И, может быть, где-то в одних местах существовали какие-то каталитические циклы на основе РНК, а в других существовали какие-то циклы на основе белков. Но в какой-то момент они соединились, вступили в симбиоз и начали взаимно катализировать синтез друг друга. РНК катализировали синтез определенных простых белков, а белки катализировали синтез определенных РНК. От этого этапа тоже остались некие забавные следы в строении некоторых молекул, небольших активных биологических молекул.
Какие?
Ну, вот есть такой кофермент А. Я очень люблю разглядывать его формулу. Это небольшая сравнительно молекула, которая играет ключевую роль во многих химических процессах. Например, в синтезе жиров, липидов. Если посмотреть на эту молекулу, то мы увидим, что это, опять же, рибонуклеотид с некоторыми модификациями, которому приделан странный такой хвостик, который очень напоминает примитивный короткий белок. Там есть две так называемые пептидные связи.
А как возник генетический код?
Генетический код – это в современных живых организмах, это то, через что реализуется основная информационная связь между РНК и ДНК, с одной стороны, и белками, с другой стороны. Это что такое? Каждые три нуклеотида в молекуле ДНК кодируют одну аминокислоту в молекуле белка. Или, если пользоваться той терминологией, которые мы пользовались до сих пор, можно сказать, что три нуклеотида, последовательность из трех определенных нуклеотидов, ДНК или в РНК, катализирует присоединение строящейся молекулы белка строго определенной аминокислоты. Сейчас никто не знает, как именно появился генетический код. Известно, что он одинаков у всех живых организмов. Гены разных живых существ, от бактерий до человека, они являются взаимопонятными. Код одинаков. Это говорит о том, что он возник один раз, все ныне живущие организмы унаследовали вот именно этот генетический код. Если другие варианты и были, то они не дожили до наших дней. Скорее всего, в начале генетический код был не полным, не строгим, не четким. Катализ был не точный, а приблизительный. Специфический катализ должен был развиваться постепенно. Но это мы уже вступаем в область неких домыслов. В общем, мы не знаем, как возник генетический код. Но еще есть такая проблема, как взаимодействие с липидными мембранами. Все живые клетки ограничены снаружи мембраной, которая у большинства живых организмов состоит из липидов.
Из жиров.
И в теории РНК мира до недавнего времени была большая проблема. РНК очень плохо взаимодействуют с липидными мембранами. Не хотят с ними соединяться, вступать в какие-то комплексы. И было непонятно, как мог существовать окруженный мембраной РНК-организм. Тем не менее, решили исследователи эту задачу. Оказалось, что все дело в ионах металлов, которые образуют комплексы с молекулами РНК. Это резко расширяет возможности рибозимов и активных молекул РНК. Мы знаем, что в Древнем океане было гораздо больше, чем сейчас, растворено всяких редких металлов, ионов, таких как вольфрам, например, которых сейчас очень мало, но раньше их было гораздо больше. Кобальт, молибден. И ионы этих металлов, вступая, образуя комплексы с различными молекулами РНК, резко расширяют их возможность. Казалось, что, соединяясь с ионами кальция, молекулы РНК могут образовывать устойчивые соединения с липидными мембранами и даже могут определенным образом регулировать проницаемость этих мембран. Это все тоже экспериментально
воспроизводится. То есть, на самом деле, у них были посредники. Ионы кальция играли роль посредников между ними и помогали им взаимодействовать,
да,
таким образом.
Да. Но, в общем, металлы и сейчас играют важную роль, входя в состав многих белков, металлопротеины, они называются, такие белки. В состав активных центров многих ферментов входят ионы металлов.
Таким образом, мир живой усложнился, и из РНК мира уже возникли организмы, где есть ДНК, есть белки и РНК. А что было дальше?
Дальше мы можем только гадать, какие недожившие до нас возникали конструкции, комбинации живых, самых первых живых существ, но мы можем довольно определенно сказать, что все живое, существующее на планете сейчас, происходит, если не конкретно от одной клетки, от одного общего предка, то от некой вот небольшой вот популяции клеток. Ну, прежде всего, потому что у нас у всех один и тот же генетический код, принципиально одно и то же строение рибосом, транспортных РНК и многие другие молекулярные особенности одинаковые у всех без исключения форм жизни. Даже придумали название для этого предполагаемого общего предка всего живого. Его зовут Лука, Last Universal Common Ancestor, последний универсальный общий предок. Жил он больше 4 миллиардов лет назад. По всей видимости, он не был каким-то одним конкретным микроорганизмом, а скорее он представлял собой некое сообщество микроорганизмов, которые активно обменивались между собой генами. Вот, кстати, обмен генами, который сегодня распространен очень в мире бактерий, это неотъемлемое свойство жизни с самого начала. Те же самые эксперименты по РНК-миру, они показали, что эволюция РНК, ну, там в разных условиях пытаются смоделировать в лаборатории, да, вот эволюцию молекулы РНК теми или иными способами. Выяснилось, что уже вот начиная с этого самого раннего этапа развития каких-то коротких кусочков РНК в разных условиях, уже ничего не получается, если у этих молекул РНК нет возможности друг с другом обмениваться кусками, соединяться, разъединяться, рекомбинация.
Генетическое однообразие противопоказанное.
Да, эволюция идет за счет блочно-модульного принципа. Это как конструктор Лего. Где-нибудь возникает удачная деталька, и она тут же начинает комбинироваться с другими детальками, которые возникли где-то в других местах. То есть жизнь — это конструктор Лего. Детальки не просто так. Детальки все такие, что они там опробованы на каких-то других моделях. Вчера из этого был сделан самолетик, значит, с большой вероятностью из этого получится неплохая машинка завтра. Обмен удачными находками, обмен, ну, удачными мутациями, новыми генетическими вариантами между разными организмами, он должен был идти с самого начала, иначе ничего бы не получилось. А у более сложных организмов этот обмен упорядочился, и появилось половое размножение. Это более эффективная, более совершенная и сложная форма того же самого обмена кусочками. Теперь большие споры идут среди биологов по поводу того, какой образ жизни вел первый этот организм.
Этот Лука.
Лука.
Как он жил.
Как он жил, да. Какой у него был обмен веществ, а как он получал энергию. Очень быстро этот Лука дал начало двум ветвям жизни. Это так называемые бактерии и археи. Это две основных группировки прокариотов, безъядерных организмов. Есть два способа поиска ответа на вопрос, какой образ жизни вели древнейшие микроорганизмы. Первое – это так называемый молекулярно-филогенетический анализ, то есть построение эволюционных деревьев на основе сравнения геномов современных микроорганизмов. Строя такие деревья, сейчас для этого существуют очень хорошие, надежные, мощные методики, можно понять, в каком порядке появлялись разные группы, в каком порядке происходили вот ветвления. И таким образом можно понять, кто появился раньше, кто позже, и кто вообще был первым. Вот такой анализ показывает, что с большой вероятностью первыми были метаногенные археи. Это такие микроорганизмы, которые по сей день живут везде, где нет кислорода, но есть хороший восстановитель, такой как молекулярный водород, например. Эти метаногены живут, в частности, у нас в кишечнике, вот там, где закапывают свалки. воздухе, они заводятся под землей в бескислородных условиях, производят метан. Вот тает вечная мерзлота в Сибири. Они там тут же заводятся, начинают производить метан в болотах и так далее. Так вот, метаногенные археи, помимо того, что они по сравнительной геномике вроде как хорошие кандидаты на роль первых организмов, они еще и по своей экологии хорошие кандидаты, потому что им ничего не нужно, кроме самых простейших химических соединений для жизни.
То есть они очень неприхотливы?
Да, по крайней мере, они неприхотливы к биологическому окружению своему. Им достаточно таких простых веществ, как углекислый газ, молекулярный водород, который образуется, например, в недрах Земли в ходе определенных процессов. Углекислый газ есть в атмосфере и был всегда. Ну и воды немножко. Микроэлементы, которые есть в минералах, в земной коре. Но основное это ему нужен СО2 и H2. И такие микробы реально могут жить в недрах Земли, скажем, без всякой связи с остальной биосферой, не без всякой зависимости от остальной биосферы. И они живут там, в недрах Земли, до глубины в несколько километров. Если все живое на поверхности Земли погибнет, то они долго еще там будут жить, совершенно ни о чем не беспокоясь. То есть это такие очень древние и независимые существа, которые, в принципе, могли бы быть первыми. Любое живое существо размножается в геометрической прогрессии, и отходы его жизнедеятельности должны были бы накапливаться, и очень быстро он бы этими отходами сам бы и отравился. Крупнейший наш микробиолог-академик Заварзин подчеркивает это обстоятельство, и он говорит, что организм, который в состоянии в одиночку замкнуть геохимический цикл, также невозможен, как вечный двигатель. Замкнуть биогеохимический цикл может только сообщество из нескольких разных микроорганизмов, в котором одни микробы утилизируют отходы жизнедеятельности других и таким образом замыкают цикл. Но, с другой стороны, некоторое время мог существовать и один вид микробов, если, например, его развитие было ограничено какими-то факторами, а продукты его жизнедеятельности, отходы его жизнедеятельности не создавали сразу уж очень большой экологической проблемы и потихоньку накапливались.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svoboda-news.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.